На детском острове. Передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Привет, ребята! С вами Ваня Ерофеев. И сегодня в гостях мой друг Егор Рудаков. Мы познакомились с ним на фестивале юных журналистов «Телефлот». Вместе плыли на корабле и записывали радиопередачи. Привет, Егор! Помнишь, как мы путешествовали?
Привет, Ваня! Конечно, помню! Это было здорово! Как твои дела?
У меня все отлично. А как ты добрался из столицы к нам?
Очень хорошо! На Невском экспрессе вместе с мамой. Так быстро! Всего лишь 4 часа! Но на самом деле для меня Петербург – столица, но если не официальная, то уж точно культурная.
Это ты правильно сказал. А чем тебе так нравится в Петербурге?
Такие музеи, реки, каналы, дома. И вообще Петербург, по-моему, очень красивый город.
Мне приятно это слышать про свой город. Но Москва-то тоже очень красивая. Красная площадь, Кремль, много интересных музеев. Зоопарк хороший. А ВДНХ – это вообще супер. Это мое любимое место в Москве. Я этим летом как раз на ВДНХ побывал. И мне очень повезло, что моя добрая мама взяла на прокат самокат. Я катался на нем. Было очень здорово. И все говорят там в Москве немножко по-французски. Тротуар, бордюр, например. У нас поребрик.
А мне наоборот нравится поребрик от слова ребро.
Вот у нас в Питере круглое булочное изделие, пирожок колечком с дырочкой внутри, называется пышка. А в Москве пончик. Так друга у Незнайки звали.
Зато пышка — нормально доброе русское слово. Мягкое такое и забавное.
А вот слушай, у меня дома есть магнитик на холодильнике. И там написано «Говори как петербуржец». И там такие слова. Пухто — больше мне всего запомнилось. Булка, кура.
А что такое пухто?
Пухто — это пункт утилизации хозяйских технических отходов. Если я, конечно, не ошибаюсь. Егор, вот в Москве булка — это что?
Это булочка или хлеб, так ведь?
А в Петербурге это длинный батон, который, насколько я помню, называется белый хлеб у вас в Москве. А еще у вас говорят булка хлеба. Очень смешно. Какое-то странное словосочетание.
А у нас еще говорят шаурма в Москве, а у вас шаверма. Я иду по улице и читаю шаверма. Я только потом понял то, что это шаурма.
Ну, у нас на некоторых магазинах написано все-таки шаурма. Вот у нас рядом с домом появился такой магазин, который называется «Шаурма». И мы начали возмущаться, что нет у нас такого слова, у нас есть шаверма.
А может, это просто какой-нибудь мужчина приехал из Москвы?
Мы так и подумали. Но все-таки мы собирались к нему пойти и сказать, правильно писать «шаверма». Исправьте, потому что вы все-таки находитесь в Петербурге, а не в Москве.
Москва, конечно, красива, и всего в ней много. Но вот выхода к морю, к сожалению, у Москвы нет. Не такие уж большие реки.
Зато вы на 7 холмах находитесь. И у вас целые горы, Воробьевы горы. И с них Москву как на ладони видно. А мы на болоте выросли. С чем я согласен, это у нас Нева, конечно, красивая. Запах у нее морской, и большая она, широкая. И можно покататься на корабликах. Ой, как я это люблю.
Ну, это можно и в Москве покататься. У нас же тоже есть речной вокзал. Даже целых 2.
А у нас зато один речной и один морской. Можно сесть на огромный корабль и поплыть через море. Ну ладно, Егор, мы с тобой далеко уплыли в море. А давай-ка вернемся в наши города снова. Вот я хочу вернуться в Москву.
А я в Питер.
Но все-таки от моря не только плюсы, но и минусы. Влажность большая, часто краска с домов облезает. Когда дует ветер с моря, очень холодно и очень зябко.
Ну не знаю даже. Мы 3 раза были в Петербурге. Летом, осенью и зимой. И каждый раз солнце светило, а в Москве все время то снег, то все тает, то дождь.
Ну я то же самое могу сказать про Москву, потому что когда мы в ней были, всегда-всегда светило солнце, всегда. А я там тоже был 3 раза. Весной, летом и осенью. Точно так же. В Москве рай для любителей музеев и выставок. Третьяковская галерея, музей изобразительных искусств Пушкина, музей современного искусства. А Кремль один чего стоит со всей оружейной палатой и алмазным фондом.
А я, например, был в музее левши, а в Москве такого музея нет. Маленькие картинки нарисованы на маковом зернышке, на человеческом волосе, на маленькой рисинке. И это все можно увидеть только под микроскопом. Ты был там?
Нет, к сожалению, я там не был. Но ты рассказал мне, и я теперь хочу туда сходить. Егор, давай вместе туда сходим.
Конечно, с удовольствием. А еще в Питере есть такое чудо природы. Белые ночи, и солнце до позднего вечера не заходит. Вот красота-то. Особенно еще, когда мосты разводят.
Ага, а еще заснуть очень сложно. На улице светло, как днем. А родители говорят, марш спать. Нет, все же в Москве как-то правильнее, что ли. Днем светло, ночью темно.
Ваня, а давай сегодня пойдем мосты смотреть?
Егор, смешной. Мосты сейчас не разводятся. Они разводятся только тогда, когда Нева не покрыта льдом. А сейчас снег лежит.
И в Европу питерцам легко попасть. Взял, сел на паром, и уже ты в Финляндии или в Швеции.
Егор, а от Москвы везде близко. Сел на самолет и полетел себе спокойно. Хоть в Бразилию. Везде прямые рейсы.
Вот мы с мамой думаем в Питер переехать. Такой город.
А я наоборот думаю, в Москву поеду учиться. Там обучение хорошее, столько институтов, университет знаменитый.
А в Питере что, этого мало? Петербургский университет не менее знаменит, чем московский. А еще у вас есть знаменитый лицей, где Пушкин учился.
А ты там был, Егор?
Нет еще.
Давай сходим, Егор.
Конечно.
Это очень будет интересно. Нам, надеюсь, покажут комнату, где жил Пушкин. А еще мы с тобой сходим на Мойку 12. Там, где Пушкин жил, вместе со своей семьей. Но все-таки он не забывал о Москве писать стихи. Например, такие. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось.
А я зато знаю знаменитые строки про Петербург. Люблю тебя, Петра, творенье. Люблю твой строгий, стройный вид. Не выдержавное течение, береговой ее гранит.
Егор, видишь, мы не как кулики, которые свое болото хвалят. Мы любим и свой город, и другую столицу тоже.
Очень даже согласен, Ваня. Ваня, давай, как москвич и петербуржец, будем всегда дружить.
Конечно, Егор, я согласен.
Ура!
До новых встреч, друзья! С вами был Ваня Ерофеев и наш московский гость
Егор Рудаков.
А передачу нам помогли подготовить звукорежиссер Дмитрий Апостолов и редактор Марьяна Никольская. До новых встреч, друзья!
Петербург, до новых встреч!
Bye.
Слушайте рассказы Льва Николаевича Толстого.
Филиппок. Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: «Куда ты, Филиппок, собрался?» «В школу». «Ты еще мал, не ходи». И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на поденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую, отцовскую, и пошел в школу. Школа была за селом, у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал. Подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышно, гудят голоса ребят. На Филиппка нашел страх, что как учитель меня прогонит. И стал он думать, что ему делать. Назад идти — опять собака заест. В школу идти — учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: «Все учатся, а ты что тут стоишь?» Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты что?» — закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты кто?» Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коль говорить не хочешь». А Филиппок и рад бы, что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят: «Кто этот мальчик?» «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его. И он украдкой пришел в школу». «Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уже знал и немножко читать умел. «Ну-ка, сложи свое имя». Филиппок сказал: «Хве-и-хви-ле-и-ли-пе-ок-пок». Все засмеялись. «Молодец», — сказал учитель. «Кто ж тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал: «Костюшка, я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий». Учитель засмеялся и сказал: «Ты погоди хвалиться, а поучись». С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.
Котенок. Были брат и сестра Вася и Катя, и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети ее везде искали, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали над головой что-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара, а Катя стояла внизу и все спрашивала: «Нашел? Нашел?» Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал: «Нашел! Наша кошка! И у нее котята такие чудесные! Иди сюда скорей!» Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. Котят было 5. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котенка, серого с белыми лапками, и принесли его в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать. Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котенка. Ветер шевелил солому по дороге, а котенок играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котенка. Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад! Назад!» и увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки увидели котенка и хотят схватить его. А котенок глупый, вместо того, чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася, что было духу, пустился к котенку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и закрыл его от собак. Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принес домой котенка и уже больше не брал его с собой в поле.
Собака Якова. У одного караульщика была жена и двое детей. Мальчик и девочка. Мальчику было 7 лет, а девочке было 5 лет. У них была лохматая собака с белой мордой и большими глазами. Один раз караульщик пошел в лес и велел жене не пускать детей из дома, потому что волки всю ночь ходили около дома и бросались на собаку. Жена сказала: «Дети, не ходите в лес», а сама села работать. Когда мать села работать, мальчик сказал своей сестре: «Пойдем в лес. Я вчера видел яблоню, и на ней поспели яблоки». Девочка сказала: «Пойдем». И они побежали в лес. Когда мать кончила работать, она позвала детей, но их не было. Она вышла на крыльцо и стала кликать их. Детей не было. Муж пришел домой и спросил: «Где дети?» Жена сказала, что она не знает. Тогда караульщик побежал искать детей. Вдруг он услыхал, что визжит собака. Он побежал туда и увидал, что дети сидят под кустом и плачут, а волк сцепился с собакой и грызет ее. Караульщик схватил топор и убил волка. Потом взял детей на руки и побежал с ними домой. Когда они пришли домой, мать заперла дверь, и они сели обедать. Вдруг они услыхали, что собака визжит у двери. Они вышли на двор и хотели впустить собаку в дом, но собака была вся в крови и не могла ходить. Дети принесли ей воды и хлеба, но она не хотела ни пить, ни есть, и только лизала им руки. Потом она легла на бок и перестала визжать. Дети думали, что собака заснула, а она умерла.
Птичка. Был Сережа именинник, и много ему разных подарков подарили: и волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дяде Сереже сетку, чтобы птиц ловить. Сетка сделана так, что на рамке приделана дощечка, и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, дощечка подвернется, и сетка сама захлопнется. Обрадовался Сережа, прибежал к матери показать сетку. Мать и говорит: «Нехороша игрушка. На что тебе птички? Зачем ты их мучить будешь? Я их в клетку посажу, они будут петь, а я их буду кормить». Достал Сережа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И все стоял, ждал, что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку. Пошел Сережа обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка захлопнулась, и под сеткой бьется птичка. Сережа обрадовался, поймал птичку и понес домой. «Мама, посмотрите, я птичку поймал! Это, верно, соловей! И как у него сердце бьется!» Мать сказала: «Это чиж. Смотри же, не мучай его, а лучше пусти». «Нет, я кормить буду и поить его буду». Посадил Сережа чижа в клетку и 2 дня сыпал ему семя, и ставил воду, и чистил клетку. На 3-й день он забыл про чижа и не переменил ему воду. Мать ему и говорит: «Вот видишь, ты забыл про свою птичку, лучше пусти ее». Нет, я не забуду. Я сейчас поставлю воды и вычищу клетку. Засунул Сережа руку в клетку, стал чистить. А Чижик испугался, бьется об клетку. Сережа вычистил клетку и пошел за водой. Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему: «Сережа, закрой клетку, а то вылетит и убьется твоя птичка». Не успела она сказать, Чижик нашел дверку, обрадовался, распустил крылышки и полетел через горницу к окошку. Да не увидал стекла, ударился о стекло и упал на подоконник. Прибежал Сережа, взял птичку, понес ее в клетку. Чижик был еще жив, но лежал на груди, распустивши крылышки, и тяжело дышал. Сережа смотрел, смотрел и начал плакать. «Мама, ну что мне теперь делать?» «Теперь ничего не сделаешь». Сережа целый день не отходил от клетки и все смотрел на Чижика. А Чижик все так же лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Сережа пошел спать, Чижик был еще жив. Сережа долго не мог заснуть. Всякий раз, как закрывал глаза, ему представлялся Чижик, как он лежит и дышит. Утром, когда Сережа подошел к клетке, он увидел, что Чиж уже лежит на спинке. Поджал лапки и закостенел. С тех пор Сережа никогда не ловил птиц.
Старая лошадь. У нас был старый старик Пимен Тимофеевич. Ему было 90 лет. Он жил у своего внука без дела. Спина у него была согнутая. Он ходил с палкой и тихо передвигал ногами. Зубов у него совсем не было. Лицо было сморщенное. Нижняя губа его тряслась. Когда он ходил и когда говорил, он шлепал губами, и нельзя было понять, что он говорит. Нас было 4 брата, и все мы любили ездить верхом. Но смирных лошадей у нас для езды не было. Только на одной старой лошади нам позволяли ездить. Эту лошадь звали Воронок. Один раз матушка позволила нам ездить верхом, и мы все пошли в конюшню с дядькой. Кучер оседлал нам Воронка, и первый поехал старший брат. Он долго ездил. Ездил на гумно и кругом сада. И когда он подъезжал назад, мы закричали: «Ну, теперь проскочи!» Старший брат стал бить Воронка ногами и хлыстом, и Воронок проскакал мимо нас. После старшего сел другой брат, и он ездил долго и тоже хлыстом разогнал Воронка и проскакал из-под горы. Он еще хотел ездить, но третий брат просил, чтобы он поскорее пустил его. Третий брат проехал и на гумно, и вокруг сада, да еще и по деревне, и шибко проскакал из-под горы к конюшне. Когда он подъехал к нам, Воронок сопел, а шея и лопатки потемнели у него от пота. Когда пришел мой черед, я хотел удивить братьев и показать им, как я хорошо езжу. Стал погонять Воронка изо всех сил, но Воронок не хотел идти от конюшни. И сколько я ни колотил его, он не хотел скакать, а шел шагом, и то все заворачивал назад. Я злился на лошадь и изо всех сил бил ее хлыстом и ногами. Я старался бить ее в те места, где ей больнее. Сломал хлыст и остатком хлыста стал бить по голове, но Воронок все не хотел скакать. Тогда я поворотил назад, подъехал к дядьке и попросил хлыстика покрепче. Но дядька сказал мне: «Будет вам ездить, сударь, слезайте, что лошадь мучить». Я обиделся и сказал: «Как же? Я совсем не ездил. Посмотри, как я сейчас проскочу. Дай, пожалуйста, мне хлыст покрепче, я его разожгу». Тогда дядька покачал головой и сказал: «Ах, сударь, жалости у вас нет. Что его разжигать? Ведь ему 20 лет. Лошадь измучена, на силу дышит, да и стара. Ведь она такая старая, все равно как Пимен Тимофеевич. Вы бы сели на Тимофеевича, да так-то через силу погоняли бы его хлыстом. Что же вам, не жалко было бы?» Я вспомнил про Пимена и послушал дядьки. Я слез с лошади, и когда я посмотрел, как она носила потными боками, тяжело дышала ноздрями и помахивала облезшим хвостиком, я понял, что лошади трудно было. А то я думал, что ей было так же весело, как и мне. Мне так жалко стало Воронка, что я стал целовать его в потную шею, просить у него прощения за то, что я его бил. С тех пор я вырос большой и всегда жалею лошадей. И всегда вспоминаю Воронка Епимена Тимофеевича, когда вижу, что мучают лошадей.
Косточка. Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их, нюхал. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел». Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь». Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко!» И все засмеялись. А Ваня заплакал. Рассказы Льва Николаевича Толстого читали артисты
Светлана Безмиченко
и Александр Лыков.
Звукорежиссер Дмитрий Апостолов.
Музыкальный редактор Наталья Цыбенко.
Редактор Инга Баченова.
Режиссер Галина Дмитренко.